Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И в программе «Светлый вечер» сегодня наши долгожданные гости Виктория и Антон Макарские. Мы говорим о разных аспектах творческой и семейной замечательной жизни. И очень рады, еще раз напомню, мы поздравили Антона и Вику с рождением второго ребенка. Вот Ваня родился, собственно, поэтому мы так долго ждали, Ванушка, когда вы к нам придете. Да. Да, потому что первое время, естественно, совершенно не до этого. А если говорить о вашем таком, я не знаю, вот опыте родительском, который, я надеюсь, он сейчас только-только начинается, все-таки, да?
Ну,
вот,
три годика, Машеньки. В общем-то, да, это только начало.
Вот вы когда говорите про то, что детям хотелось бы вот такого-то и такого-то в жизни, но представьте себе ситуацию, когда они сами начинают уже делать свой собственный выбор, и это совершенно не совпадает с тем, как вы себе это представляете.
Ну, что делать? Это же не наша жизнь, это их жизнь.
Это совершенно нормально, потому что дети – это не собственность, и их жизненный путь, и их планы на будущее, они вообще могут не совпадать с нашими ожиданиями. Как я люблю говорить неоднократно мамам сумасшедшим, которые считают, что вот она составила план жизни своему ребенку, и почему-то считают, что вот он в 7 лет не личность, в 12 лет не личность. А я всегда маму говорю: вы знаете, вот еще до 3 лет ты как-то можешь ребенку строить эти планы, а потом уже поздно, уже ты не можешь
ему
строить
планы. Да и до 3-х-то на самом деле. Один батюшка, ой, прости, перебью, сказал, когда к нему пришли, говорят: вот, батюшка, а когда надо начинать заниматься воспитанием ребенка? Он говорит: а сколько вашему ребенку? Он говорит: 9 месяцев. Опоздали. Говорит: на сколько? На 9 месяцев плюс 9 месяцев. То есть как только узнали, все, воспитание начинается. Я перелопатил, Вика была беременна, огромное количество литературы, в котором даже пусть там, не знаю, верующий человек пишет или неверующий, все сходятся на одном. То, что происходит с беременной женщиной, сказывается уже на ребенке. Уже сказывается.
Ну, а возникает еще вопрос, как поделиться с маленьким ребенком, еще пока не смышленным, радостью веры. Вот вы много говорите о вере.
Ну, тут, по-моему, ответ очевиден. Делайте сами. Как бы мы какие бы правильные слова ни говорили, как бы мы ни вразумляли, какие бы мудрые проповеди ни говорили утром, днем и вечером своему ребенку, он все равно будет похожим на нас. Поэтому не по словам, а по делам он будет смотреть. Он зеркало семьи, ребенок зеркало семьи. И это, с одной стороны, замечательно, потому что можно увидеть в зеркале то, что ты не видишь. Я вообще, например, всегда думал, что я высокий блондин с голубыми глазами, широкоплечий. В зеркало глянул: ух ты! А так я же, оказывается, чернявый. То же самое. Мало ли что мы возомним о себе. А вот дети, наше зеркало показывает нам наши недостатки. И очень сильно, и злясь на них, нужно не на них вот раздражаться и злиться, а на себя, потому что это наше отражение.
Ну, знаете, так как у нас мы родители уже взрослые, я могла контролировать такие моменты, и вот, слава богу, могу. Знаете, когда вот ты разговариваешь по телефону с кем-то раздраженно. Да, может, этот человек заслуживает твоего раздражения, возможно, у тебя гнев праведный, а ребенок-то слушает. А потом ты кладешь трубку и начинаешь ребенку говорить: ты знаешь, как нужно культурно разговаривать со всеми людьми. Не надо ему это уже говорить. Он будет так же раздраженно разговаривать.
Как Маша, подходи и говорит: тихо! Не кричи! О, это что, это знакомые какие-то? Или как она там, что она там, это самое? Не надо так делать! Не надо! Я чувствую знакомый, где-то я это слышал.
Они все за нами, детки, повторяют. И вообще, мне очень нравится такая фраза. Можно не говорить с детьми о Боге, но с Богом о детях нужно говорить постоянно. Это самая лучшая фраза, потому что когда ты молишь постоянно Господи, говоришь: Господи, вот вразуми. У меня просто был очень показательный случай. У меня крестник мой, племянник, Левушка, Ну, представляете, ну, парню 11, 10, 11, 12 лет. Я живу далеко. Я не могу с ним общаться. И даже не знаю, с чего начинать разговор. Вот я вроде приезжаю, думаю, ну, надо же с ним поговорить. Приехал, говорю, Лёвушка, вот ты выучи молитву. Вот Иисусову молитву всегда нужно читать. Всегда, и утром, и вечером. Ну, понимаешь, что, ну, как, ну, стена. Ну,
нет ребёнок ответа.
Не понимает,
нет контакта.
О чём я говорю. Контакта нет, ответа нет. Я в следующий раз опять что-то, Лёвушка, надо бы вот... А понимаю, я не могу, но нет у меня мозгов объяснить ребенку, почему он должен вдруг вот пойти в храм в 7 лет, то есть ходить. Он с нами как ходил, да, но не знаю как. И я стала молиться за него каждый вечер перед сном. Думаю, вот тебе вот ты обязана, это твой крестник, ты за него перед Богом отвечаешь. Что ты Богу скажешь, что вот у меня единственный крестник, и вот так. И я давай молилась, молилась за него, молилась, Господи, приведи его, Господи, вразуми его. Матушка Богородица, ну, объясни ему так, как я никогда объяснить не сумею. Ну, вложи в его сердце какое-то благоговейное отношение к святыням, к храму, к... Приезжаем летом в киноэкспедицию, смотрю, мы Лёва в храм собирается, смотрю, он же последование читает. У меня просто шок. Я даже боялась с ним поговорить, чтобы не спугнуть, не дай бог. И потом смотрю, в храм ходит, смотрю, исповедуется, смотрю, причащается.
Серьезно причем?
И серьезно, сознанием дела. А я-то ему ничего не говорила, кроме того, как тогда всем, Лёвушка, вот ты бы выучил вот Иисусову молитву. И я понимаю, что Богородица-то вразумляет гораздо лучше, когда ты попросишь, если ты не находишь слов. То же самое, когда в конфликте с детьми, в конфликте с кем-то, ты не понимаешь, нет у тебя слов, чтобы без злости говорить человеку. Вот понимаешь, лучше замолчи и скажи, Господи, вот вразуми человека, что я ему зла не желаю. Господи, вразуми ребенка моего поступить правильно, чтобы выведи его на пути спасения. Не так, что хочу, чтобы мой ребенок в институт поступил и буду за это молиться. А с чего ты взял, что этот институт принесет ему пользу? Может, там, наоборот, один вред будет. Это, может, это не его профессия вообще. А ты Бога просишь о том, что не нужно твоему ребенку. Поэтому вот кроме того, что, Господи, на пути спасения покрый, Матушка Пресвятая Богородица, своим амофором, защити моего ребенка и веди его в Царство Небесное. А каким путем? Я, глупая женщина, знать не могу. Поэтому никогда не прошу ничего конкретного. И мне кажется, иначе просто нельзя. Очень много губит. Я просто вижу, что... Не, вот, ну, конечно, на все воля Божия, да. Иногда какие-то плохие вещи оборачиваются в хорошие, когда ты начинаешь молиться и просишь Господа как-то исправить ситуацию. Мы не знаем, у каждого свой путь. Иногда,
сейчас
знаете,
немножечко.
Как говорят, сейчас бесы в храм загоняют, да.
Лучшие
раньше благодать
бесы, да?
В людей тянуло. А сейчас как в храмы приходят?
Вот сейчас, Викочка, немножко.
Вот вы не поверите, я просто вам по Инстаграму любимая. Говорю. По Инстаграму, да, вот у меня обычные женщины, самые обычные женщины. Вот большинство из них, практически процентов 70-80, знаете, как в храм пришли?
Как?
Сначала, совершенно не имея понятия ни о чем, пошли к гадалкам.
А, да, да, бывает.
Потом такой бесятины от этих гадалок в дом привели.
И разочаровались.
Так
да
испугались.
Нет, просто
испугались. И от страха, что
бесы
у них все разрушилось,
лучшие
уже от страха
бесы.
Побежала в храм, уже интуитивно,
уже
потому что знает,
больше.
Все, последняя все. Инстанция, больше никто не поможет. Все.
Ну, тогда
и вот от страха люди сейчас бегут в храм. Это тоже путь. Это путь, к сожалению, нашего времени. Но это тоже путь. И этот страх иногда выводит на гораздо большие духовные ступени, когда человек начинает понимать, ах, вот оно оказывается-то что? Ах, бесы-то, так это ж оказывается не сказки-то бабушкины, а это ж оказывается духовная жизнь, так значит и ангелы есть, а если ж бесы есть, значит и Бог есть, понимаете? То есть вот через это,
да,
через ужас перед
открытие.
Сатаной приходят в храм, чтобы защититься
одну
уже,
фразу
просто
моей
защитить
жены
себя.
Немножечко так это самое нивелируя, она сейчас сказала не очень верно, что не на все воля Божия. На грех нет Божьей воли. Есть еще воля наша. Есть воля наша. Как поступить, так или поступить? Вот сейчас взять эту ложечку и помешать ей в чашке чай, да, сахар размешать, или дать этой ложкой по лбу жене. Вот моя воля.
А
сейчас.
Я почему-то совершенно точно знала, что ты сейчас скажешь ложкой по лбу
жене. Ну, любимая, ну, мы уже с тобой 17-й год.
Я думала, Вика сейчас скажет, я совершенно точно знала, что ты выберешь из этих вещей.
А еще есть воля падших сил, да? Тоже воля есть.
Внушить Антону, чтобы... что нужно взять ложечку и ударить
тоже,
ей. Да,
тоже, тоже. А мама, моя воля решить, взять ложечку или не взять
вообще.
Можно
я продолжу наш разговор с очень светлой темой, но в чуть-чуть другом русле. Антон, я понимаю, что наверняка уже не в первый раз тебя об этом сейчас спросят, далеко не в первый, но не спросить невозможно. Мы 40 минут говорим о Боге. Самая известная песня, которая ассоциируется с тобой, «Ария из Нотр-Дам-де-Пари».
Ой, ребята.
«Я душу дьяволу продам за ночь
вот
с тобой».
Вот она моя мозолька-то, а?
Ну, и прости,
вот
я не мог
мозолька.
Об этом не
правильно,
спросить.
Правильно, правильно, правильно. Мало того, на каждом концерте мне ее надо петь. Надо. Потому что, ну, не то, чтобы там визитная карточка. Мало того, у меня есть знакомые монахи, которые просят меня ее спеть.
Серьезно?
Знаете, зачем?
Зачем?
Затем, что монахи тоже люди, и у них тоже бывает блудная страсть. Он говорит, вот ты как споешь ее, я ужаснусь и отступает.
Угу.
Потому что это песня о трех одержимых людях, совершенно разных, которые очень плохо заканчивают. Это произведение действительно великое. И оно показывает всю глубину страстей этих и то, к чему приводят эти страсти.
Ты имеешь в виду роман собора Парижской Богоматери?
Да.
Ну, конечно,
конечно.
Никак нельзя
и
эту песню вырывать из контекста произведения и к чему ведет это произведение. Произведение «Собор Парижской Богоматери», оно все-таки ведет
а
к свету.
Мысли очень
потому
многие.
Что
там
оно
очень многие мысли.
Любое искусство, если оно не ведет к свету, оно бессмысленно.
И эта ария,
эту арию нельзя
абсолютно
вырвать
на своем
из контекста.
Месте, и она страшна. И каждый раз, перед тем, как спеть эту арию, я говорю, что там есть страшные строки, и тем страшнее вот жизнь этих трех совершенно не похожих друг на друга персонажей, что они готовы продать свою душу. Поэтому давайте правильно выводить мораль из этого бессмертного произведения. Но одно дело, когда приходят люди, или когда там они слышат вот предысторию эту, да, и слушают уже ужасаясь эти слова. А другое дело, когда бездумно в детском садике детишки разучивают песни по прихоти своей воспитательницы, которые просто очень нравятся. Были такие случаи. Мы приходили, а вот мы вам подготовили сюрприз, и выходят три мальчика, и поют, ничего не понимая. Я душу дьяволу продам за ночь там.
Надеемся, после сегодняшней передачи таких детских садов станет меньше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Антон и Виктория Макарские сегодня в гостях в программе «Светлый вечер».
Это мы опять. Здравствуйте.
Все хорошо. Антон, Виктория, я не знаю, кто сейчас ответит на этот вопрос. Может быть, вместе, да, как у вас отработано, да, это хорошо. Вы 17... Мы начали разговор с того, что вы 17-й год вместе, и имеется в виду, что началом вашей такой жизни, да, осмысленной, совместной, было венчание.
Да.
Венчание – это таинство, которое, ну, оно модно, да, это красиво, это хорошо, и не всегда понятно для чего. Венчание очень часто воспринимают как такую таблетку счастья или оберег. Вот мы повенчаемся, и у нас все сразу будет хорошо. Венчание воспринимают как некий обязательный атрибут, элемент вот общего торжества. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Что венчание дало лично вам? Потому что вы все-таки люди, которые мыслите в той парадигме, где к венчанию отношение несколько иное.
Сейчас мы начинаем мыслить в этой парадигме. Тогда, 16 лет назад, ну, мы были, ну, здравствуй, дерево, сиди, я сам открою. Ну, просто вообще. Нас как слепых котят Господь привел в храм к батюшке Алексею Гомонову в храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. И он настолько терпеливо с нами общался. Мы приходили, а вот так вот, а вот мы этого не понимаем. И он только сидел, молился про себя, и какие-то редкие-редкие такие слова, и даже не нравоучал нас, не говорил ничего, он просто вот так смиренно выслушивал, и что-то говорил такое, что сейчас, вспоминая, я просто поражаюсь, вот как Господь направлял, и через него вот нас вот таким образом приводил к себе, да, призывал к себе, потому что прийти только мы можем, он призывал. И тогда вот мотив нашего венчания был не то, что вот потому что мы решили быть вместе, мы хотим, вот, правильно, мы хотим быть мужем и женой. Я из Пензы, Вика из Витебска. Расписываться мы на тот момент не могли, потому что жить негде было. Я вообще бомж был.
Вика были была утеряны документы, прописана без прописки в квартире не принимали в
своей
ЗАГС,
бывшей учительницы.
Просто да. не принимали
Но мы
ЗАГС
хотели
документы.
Быть мужем и женой. Мы хотели быть мужем и женой. Мы, обвенчавшись, мы стали мужем и женой.
А потом, когда сделали документы, сделали прописку, ты сразу пошли в ЗАГС.
Искать и находить обоснование, зачем, почему, как, очень важный вопрос.
А сейчас, годами, что для вас венчание, как вы оцениваете вот этот опыт?
Я могу совершенно точно сказать, что очень ошибаются люди, которые, не будучи воцерковленными, да, вот, воспринимают это как оберег, и как что теперь у нас будет все хорошо. Да? Угу. Наоборот.
Когда, что все плохо будет?
Когда люди венчаются, а потом в храм не ходят, и не причащаются, не исповедуются, то есть не ведут
какая,
церковную жизнь.
Какая радость для вот тех такие самых, которых нападки, мы сейчас не будем называть.
Такие нападки будут потом на эту семью, потому что одно дело, знаете, люди венчанные для этих самых, как их, тангалашек, да, они гораздо более интересны, разорвать, чем людей невенчанных. Понимаете?
А когда
нету,
сами...
нету. И у, вот у тангалашек вот этих, у них, знаете как, им неинтересны люди, не венчанные. Что с ними взять-то?
Старцы Паисия.
Да. А вот когда повенчались, а ну дай-ка мы их разведем. И вот если люди, не понимая этого, венчаются, а потом не живут с Богом, просто повенчались, и дальше все пошло вот как... На моем, вот все, что я видела, вот на моем веку, такие люди живут очень плохо и расходятся, как правило. Когда вот это, там, сколько мне тут, там, 42 года сейчас, да, вот все неосознанные вот такие вот венчания, они заканчивались просто разводами.
Но это
потому
про
что
других,
люди не.
А вот про вас.
То, что касается...
как помогает, грубо говоря, венчание в повседневной жизни.
Я скажу так, что если бы мы не были венчаны, мы бы вместе не остались.
Ну,
мы просто
точно.
Бы не смогли быть вместе.
Да.
Нас это удерживало, вот, в принципе, чтобы вот не разорвать, не разойтись, не разбежаться, не поубивать друг друга даже в том числе. Много раз, не один раз удерживало. Вот, поэтому, конечно, это, вот, это то, что это ведет к пониманию того, что мы один организм. Один организм. Знаете, есть, простите, да, скажу грубую, простонародную пословицу, муж и жена — одна сатана. Смысл этой поговорки мы начали понимать совсем недавно. Это не значит, что вот мы такие прям одна сатана. Нет, у нас одинаковые духовные болезни. Мы один организм. Если я где-то хватанул какую-то заразу, эта зараза обязательно скажется на моей жене. И наоборот. Как Василий Ирзабеков, замечательный человек, влюбленный в русский язык, считающий его вообще в принципе доказательством бытия Божия, он говорит, вы вдумайтесь в слова, вообще пол. Почему пол? Мужской, женский. Пол человека. Сотворил Бог человека. Мужчину и женщину сотворил их. То есть человек, как уже соборность, мужчина и женщина. Дальше, целоваться. Хоть на мгновение, но стать одним целым, целоваться. Хоть на мгновение поцелуя, вот слиться, да? Это же ну, настолько все понятно. Мы говорим и не понимаем то, что мы говорим. И вот этот вот один человек, если он живет без Божьего благословения, это, к сожалению, очень часто ведет к просто пагубным действиям, к тому, что семья не выживает.
Несколько лет назад мы с вами общались, делали интервью для журнала «Фома», и тогда вы произнесли мысль, которая мне очень запомнилась. Вы сказали, мы не можем себя назвать прихожанами, мы скорее в кавычках «частые захожане». Mm-hmm. Это было 3 года назад. А кем вы сейчас себя можете назвать?
Если можно, я отвечу на этот вопрос,
давай,
так как нам приходится, постоянно менять место жительства, а у Антона вообще профессия подразумевает, что сегодня он вот сейчас он живет между Киевом, Крымом. Причем все время разные адреса: то он в Одессе,
Сочи.
То в Киеве, то в Сочи, то в Керчи, то в Симферополе. И ну, надо же причащаться. И получается так, что это уже матушка
игуменья
звонит из Симферопольского монастыря, говорит, из Керчи уже звонили, говорит, Макарский исповедался, причащался.
В Ялте.
То есть где бывает, там и приходится сейчас приходить,
опять
потому что...
вам доложили, что мы были вот сейчас у отца Андрея.
Исповедь и причастие стали абсолютно необходимым жизненным условием. То есть если этого нет, то жизнь полноценная невозможна. А так как мы все время... разъезжаем. Вот мы недавно совсем, вот буквально вчера, позавчера, приехав уже в Москву, в нашу квартиру, где не были просто 3,5 года, просто не бываем, и пошли рядышком гулять. Ой, храм какой, ой, зашли.
Нет, здрасте, гулять. Мы пошли по определенному делу.
Да.
Мы пошли
и вдруг увидели, в общем, мы увидели случайно. Мы увидели случайно этот храм.
В шаговой доступности.
Зашли,
мы ездили вот
и
туда,
обнаружили
вот,
там такой
Алексея.
Приход настоящий, что стало так жалко. Они говорят, ребята, вот следующее воскресенье приходите. А я понимаю, что следующее воскресенье нас уже не будет в Москве.
Ну, в следующее.
И следующее не будет.
А я понимаю, что следующее...
И через месяц нас не будет в Москве, а через два месяца мы будем в Сибири, а через 2,5 будем на Дальнем Востоке. И вот где мы будем, там мы и будем прихожанами. Вот немножко изменилось, потому что мы практически не живем на одном месте.
Это на самом деле боль. И то, что мы сейчас строимся в Сергиевом Посаде, и то, что из наших окон будет виден храм, построенный в честь Сергия Радонежского, это вселяет в меня... очередную надежду, что, может быть, мы станем прихожанами этого храма. То есть быть вот в приходе — это участвовать во всех нуждах храма. Это знать всех по именам. Это собираться вместе, вот как делает и отец Алексий в храме Успения Пресвятой Богородицы, и отец Андрей Юрьевич делает, да, вот в храме в честь Животворящей
Троицы. Это практически каждый священник, который на приходе.
Ну, не каждый. Мы были в храмах не менее замечательных, и ни в коем случае здесь в моих словах не звучат никакие ни нотки осуждения, ничего, где люди пришли, помолились.
Поздоровались, знают, но ушли. Нет такой вот общественной
активной
жизни.
Послужили там, причастились и
бывает
разошлись.
Бывает так, что и нет.
И нет такого, да.
По поводу посещения разных храмов, я однажды на заре воцерковления интересовался у своего духовника, что вот, батюшка, на 2 дня канон Андрея Критского сходил в один храм и очень переживал, что другие 2 дня был в другом храме. На что мне батюшка говорит, знаешь, я тоже был в другом храме вот в один из дней, и знаешь, что обнаружил? Там тоже был Бог. Спасибо огромное за беседу. Безумно быстро время пролетело. Надеемся, что в своем плотном графике вы еще как-нибудь найдете возможность к нам приехать, вернувшись из дальних рубежей, из гастролей.
С большой радостью.
Антон и Виктория Макарские сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». В студии были Алла Митрофанова и Константин Мацан. И мы завершить... должны, и мы не можем не завершить такую
конечно.
Беседу на песне.
Песня. Причем, вы уж простите нас, но не очень светлый такой вечер получился с
почему?
Нами.
Очень
потому
светлый.
Что мы уж больше так грузили, да, да больше своими проблемами. Вот, поэтому уж давайте закончим действительно светлой очень песней, которая вселяет надежду. Песню, которую написал, так, не буду хвалить, просто скажу, Костя Мацан, Константин Мацан, называется «Очи ангела». Очень светлая, красивая песня.
Кончился бал сатаны, разной нечисти грустный спектакль. Чародей здесь тихонечко плакал под сиянием бумажной луны. Кончился гул у костра, тушат в землю ненужные факелы. Ты поднимешь глаза, и скажут пора. Очи ангела, ты поднимешь глаза, и скажут пора. Очи ангела. Сердечных грехов, открывая в молчании истошном, умоляю ни слова о прошлом, только разве что пару стихов. Медленной свечкой в углу разгорается бурное палево, сквозь ночной разговор светят в дымную углу. тысячи ангелов сквозь ночной разговор светят в дымную мглу. Очи ангела, очи ангела. Позади города, самолеты, вокзалы, причалы. На прощание ты долго молчала. Будешь ждать, может, нет, может, да. Вспомнится в скорости вдруг что-то больше банального, как дела. И пускай далеко, но я вижу, мой друг, очи ангела, и пускай далеко, но я вижу, мой друг. Очи ангела, очи ангела. Очи ангела.
Светлый вечер. На радио «Вера».